В один год родившиеся дети сблизили их еще более. Уложив детей, встречались на Эмкиной кухне, выкуривали по пачке явы, исповедали друг другу привычно все мысли и дела, грехи вольные и невольные, и расходились, очищенные, сытые разговором в третьем часу ночи, когда спать оставалось меньше 5 часов. Теперь, после 10-летней разлуки, они вцепились друг в друга и испытали такое счастье взаимопонимания, какое знакомо лишь музыкантам в хорошей джазовой сессии, когда каждый поворот темы наперед чувствуешь специальным органом, всем прочим людям не предоставленным. События жизни все были известны, переписывались хоть и не часто, но регулярно. Однако много оставалось такого, чего в письме не напишешь, что понимается только с голоса, с улыбки, с интонацией. Марго 3 года как развелась со своим алкоголиком, веником говенным, как она его называла, и проживала теперь эпоху выхода из тьмы египетской. Пустыня, в которую она теперь попала, предоставляла ей неограниченную свободу. Но счастливой она себя не чувствовала, потому что место, которое прежде занимал веник со своими пустыми бутылками в портфеле, в гардеробе, среди детских игрушек, с грубостью пьяного секса, с воровством семейных денег, детских, квартирных, каких угодно, это пустое место проросло ужасными ссорами со старшим 16-летним Гришкой и полным отчуждением 9-летнего Давида. И все это она объясняла Эмке, а Эмка только квакала, качала головой, вздыхала и практической пользы не принося, так страстно сочувствовала, что Маргоше как будто становилось легче. А потом Эмма хвалила ее за успехи в эмигрантской жизни, за великие подвиги, которые Марго действительно совершила, подтвердив свой диплом и уцепив скромную золотую рыбку в виде должности ассистента в частной онкологической клинике с хорошей перспективой получить собственную лицензию и так далее. Долго объяснять. Первые 3 дня, вернее вечера, поскольку днем подруги разбегались по своим рабочим делам, были посвящены главным образом разбору полетов веника говёного. Эмма только диву давалась, почему это отсутствие мужа совершенно равно его присутствию. Казалось бы, промучилась столько лет с плохим человеком, к тому же и алкоголиком, боялась развода, как полагается восточной женщине, набралась куража, развелась и живи себе спокойно. Нет, теперь страдает. Зачем так долго страдала? И также долго, с подробностями, все это излагает. Но настал вечер, когда Марго наконец спросила у Эммы: «А твои-то дела как? Что там у тебя с твоим героем?» И в голосе почудился искренний интерес. «Все», — вздохнула Эмма, — «рассталась окончательно. Начинаю новую жизнь». «Давно?» — встрепенулась Марго, которая старую жизнь уже закончила, но новое все никак не начиналось. «За день до отъезда, 18-го». И она подробно рассказала, как встретилась с Гошей последний раз, как пришла к нему в мастерскую, всю заставленную из железа, скрученными людьми. Такими трагическими, понимаешь, как будто заблудившимися в материале. Случайно ожили не в теле, а в жестком металле и страдают от своего ржавого несовершенства. Ты меня понимаешь?
Вроде да.
Так и что? Встретились. Тупик. Мы попали в тупик. И деваться некуда. Его дебилка жена, беспомощная дура, дочка одна больная, вторая просто психопатка, деваться ему от них некуда, а я только усугубляю все. И от наших отношений всем только хуже». Да и пьет-то он от безвыходности.